Ядерная сверхдержава или обстреливаемая полоска пляжа. Мы попробуем увидеть с вами, собственно, что дает нам Тора при рассмотрении совершенно сводящей с ума политической картины Израиля и, в общем-то, более-менее мира. Ну, конечно, в особенности Израиля. Вторая наша тема связана с Каббалой. И я попробую показать вам, во-первых, мы немножко вспомним то, что было на нашей прошлой встрече, те, кто еще помнят, мы попробуем увидеть, а что дает Каббала во всем, что связано с нашей жизнью, с пониманием еврейского духовного наследия. И третья тема, может быть, мы их еще как бы переставим, посмотрим, это ответ на мой фирменный вопрос, когда мы открываем Пятикнижие Моисеева и читаем, простите, а то, что мы читаем, какое имеет отношение к моему личному счастью? Что значит к моему личному счастью? А здесь, сегодня, сейчас. Вот не вообще когда-то, и пусть даже очень интересно, а вот именно для нас с вами. Ну, что это значит? И я попробую коснуться такого места из четвертой книги Пятикнижия. Благо, совсем новая книга вышла неделю назад. В самом начале четвертой книги Пятикнижия рассказывается, что главы ветвей Израиля, и я хочу, может быть, начать с того, что одна из задач, которые я пытаюсь решить, это очистка русского языка, ну, в еврейских целях, конечно, от христианской терминологии. И, в частности, например, слово «колено» Израиля, да, привычное вам слово, я пытаюсь его выкорчевать. Вы знаете, есть такой замечательный анекдот на эту тему, он настолько древний, он 1920 года рождения. Так что, возможно, того, что вы его слышали, не от меня, сводится к нулю. А анекдот следующий. Представьте себе 1920 год и 6 командиров Красной Армии обсуждают стратегию будущих побед. Вопрос. Вот 6 командиров Красной Армии за столом. Вопрос. Что находится под столом? 12 колен Израиля. Ну, если командиров 6... а армия красная, и обсуждается стратегия побед, то понятно, что 12 колен Израиля. Теперь, понимаете, слово «колено», оно бессмысленное слово. Ну, в Торе, извините, появляется слово «шевет», означает «ветвь». Ветвь, естественно, имеет смысл, потому что ветви – это то, что растет из одного ствола, из общего корня, и так далее, и так далее, и так далее. Слово же «колено» совершенно бессмысленное, но христианское, ну, господа, я за христиан не отвечаю, честное слово. Таким образом, мы что попробуем с вами увидеть? Мы попробуем с вами увидеть, и может быть, я даже не знаю, может быть, переставим темы, поскольку тема наша, которая должна была быть третьей, звучит так. Появляется корбан, христиане, чтобы они были здоровы, переводят это слово жертвоприношение. Но понимаете, жертвоприношение это, главы ветвей Израиля приносят жертвоприношение 6 повозок. По-нашему, по-простому, телеги. Даже слово жертвоприношение, как это? Жертвоприношение телег? В смысле, они их ели, сжига? Нет. Это телеги, которые принесли 12 глав колен, 12 глав ветвей Израиля, и их использовали в весьма, вроде бы, нормальном смысле для перевозки. Переносной храм, когда евреи двигались в пустыне, разбирался, и его части переносились. Так вот, было пожертвовано 6 повозок 12 главами колен, и у меня такой вопрос, господа, какой в этом смысл? Нет. Что переносить и перевозить надо было, смысл есть. Но в чем смысл того, что это и для чего? И самый главный вопрос, а я здесь при чем? Храма нет, уже более 2000 лет. Может, вы заметили. И какой в этом смысл, я прошу прощения? Ведь мы же знаем, что Тора претендует на вечность. А если она претендует на вечность, значит, это должно быть и сегодня актуально. Так же, как это было важным и значимым тогда, давным-давным-давно. Вот это наша сегодняшняя тема, но если вы с собой что-то принесли в качестве готовых вопросов, то давайте, может быть, начнем с них, потому что меня снова попросили еще подождать, или уже готова аппаратура? А? Еще нет? Окей, окей. Тогда, господа, может быть, пока ваши вопросы...
Можно один вопрос?
Да, конечно, конечно.
Когда начинаешь спрашивать, вырабатывать вопрос насчет Кабалы, говорят, не занимайся конкретно, как бы отрубают, а теперь тянет, что хочет, что интересно, аналитически тянется к нему, и все.
Мой ответ, знаете, как звучит? Кабала – это часть Торы. Ну, естественно, неотъемлемая часть Торы. Всевышний нам Тору для чего подарил? Так что те, кто говорят, что не надо, проявляют неуважение к Всевышнему. От моего имени можете им передать. И не только от моего лично. От имени моего учителя, и учителя моего учителя, и учителя, и до Аризаля. Господа, поймите, вы уже в таком возрасте, что уже можно не бояться. Но более того, я вам объясню, чего боялись раньше. Понимаете, мы сегодня этого уже не понимаем, но когда-то люди умирали от любви. Я знаю, вы это уже не застали время, я тоже. Но когда-то люди были намного более эмоциональные, духовные. Все, что я вам сегодня буду рассказывать, поверьте мне, что ни у кого крыша не поедет. Это будет интересно, глубоко и по-своему замечательно. Так? Теперь почему же... У нас есть ученик в Одессе, он экстрасенс, очень хорошего уровня, так? И он у меня всегда на уроках, ну, один из самых активных, ну, с замечательным чувством юмора, ну, прекрасно, да? И вот я начинаю преподавать кабалу, он просто впадает в спячку. Я спрашиваю: Илюша, в чем дело? Он говорит: а мне внутренний голос говорит, спи. А иначе, говорит, у меня крыша начинает ехать, потому что я те вещи, которые вы рассказываете, я их чувствовать начинаю. И у меня черепицу, помните, шурша, едет крыша не спеша. Так вот, ну, это исключение, понимаете, сегодня поколение бездуховное, у нас финиш во многих отношениях. И тот, кто экономит силы на финише, тот никогда не выигрывает. Понимаете, кабала очень сильно действующее средство, я попробую вам сегодня это снова продемонстрировать. И на ней нельзя сегодня экономить. Понимаете, она сегодня безумно нужна, не просто нужна, а безумно нужна. В каком смысле? Не в том, что она, поймите же, есть скрытая часть кабалы. Я бы с удовольствием, но я ее не знаю. Ее не только нельзя, ее невозможно преподавать, потому что для того, чтобы преподавать, надо ее знать. А ее передают... только через скрытых учителей и об этом не объявляют. То же, что мы с вами будем учить, совершенно необходимо, как верхний уровень пятикнижия Моисеева. Ну, я расскажу сейчас мидраш, а потом, когда будем с вами учить кабалу, мы к нему вернемся. Мидраш следующий, в следующей главе недельной рассказывается, что разведчики совершают страшнейшую ошибку. В результате плачет еврейский народ, и евреи еще на 40 лет остаются в пустыне, еще на 38,5 лет. У меня такой вопрос, простите, пожалуйста, а в чем была их ошибка? Ответ неправильный, а они говорили ужасающие, совершенно лживые вещи о нашей стране. Почему ответ неправильный? Потому что они не лгали ни в одном слове. Они говорили только то, что они видели. Тогда простите, а в чем их обвиняют? Вопрос ясен? Отвечаем. Так в чем их обвиняют? В чем криминал наших разведчиков, которые были самые лучшие люди? Нет, господа, все обстоит проще. Вы слишком высоко берете. Понимаете, если вам дают машину в аренду, так, допустим, на 10 дней, и вам говорят не более, там, не знаю, 500 километров в сутки пробег, и вы делаете 502 километра, то 2 километра вы украли. Вы превысили мандат, который был вам дан. Понимаете, разведчики были посланы в качестве кого? Ответ – в качестве оперативников, то есть собрать информацию. А что они сделали? Они, вернувшись, должны были доложить Моше, который их послал. Что они сделали? Они собрали весь народ, рассказали не только всем, они еще выводы сделали. А уж об этом их точно никто не просил. Понимаете, вина разведчиков в чем? В том, что они рассказали всем, а не тем, кто их послал, и сделали выводы, а это уже задача аналитиков. Понимаете, задача оперативника, вот ты что видел, своему начальству расскажи. А выводы делать ни в коем случае, это не твоя работа. И сделав эти выводы, они смогли испугать народ, они были лидеры. И в результат у нас, что называется, на лице 9 ава, были разрушены храмы, были уничтожены сотни тысяч евреев за один день, когда был взят город Бейтар в 135 году христианской эры. О чем я? О том, что Мидраш говорит так. И только не пробуйте его понять, у вас информации мало. Но Мидраш говорит следующее, очень интересная картинка, что в результате того, что сделали разведчики, их язык вывалился изо рта до пупка. Почему до пупка? Так вот, господа, мы с вами на Кабале выучим, о чем здесь идет речь. Что такое рот и какая связь с пупком? А ведь связь есть, помните? Эмбрион в материнской утробе кушает через пупок. А почему через пупок, кстати? Вы получите в Кабале вот такие элементарные ответы. И этот мидраш станет понятен. А без Кабалы попробуйте его понять. Понимаете, я очень извиняюсь, но евреи, которые говорят, что Кабалу учить не надо, сами ее не учили, и почему-то другим говорят, не надо. Почему, я не понимаю, честно говоря. Окей, еще вопросы? Тогда давайте снова вспомним о том, о чем я, в общем-то, вспоминаю. Мы все еще ждем, когда нас начнут снимать и просили не начинать первую тему. Но то, о чем я всегда вспоминаю в самом-самом начале. Господа, я вам сегодня буду рассказывать, мне хочется верить, интересные вещи. Глубокие и красивые. Понимаете, ну, интересные, глубокие и красивые вещи можно услышать не только у евреев. Мой жизненный принцип вообще – нема дурных. И понимаете, если люди ходят в церковь, или в мечеть, или в буддийский храм, эти люди не дурее нашего. И, следовательно, там тоже, поверьте мне, рассказывают интересные, весьма глубокие, ну, может быть, не всегда. Понимаете, а что есть у нас, у евреев, чего нет у них? Или по-другому. Иммануил Кант, величайший философ, был чрезвычайно умный человек. Умнее меня, однозначно умнее меня. Так вот, я его называю волшебник без волшебной палочки. И что я имею в виду? Понимаете, у нас, у евреев, есть то, чего нет ни у кого. Возможность высокая, глубокая, красивая и интересная показать на уровне слова. Ну, я буквально несколько слов потрачу снова на язык, на котором написано пятикнижие. Что такое человеческий язык и что такое слова, которыми я сейчас пользуюсь? Слово «слон», ну по-русски просто «слон». «Сл» – это звуки вместе, и мы с вами получили это слово как обозначающее слона с хоботом, все как следует. Понимаете, язык иврит – это слово, где не просто звукосочетание, а где смысл и значение уже присутствуют в самом слове. Я поясню. Слово «пиль» означает на иврите «слон», но это слово означает «из ряда вон выходящее». Самое крупное сухопутное животное. Но больше я люблю другой пример. Помните, мы с вами говорили о чем? В чем избранность евреев? Помните, избранность евреев «Атем тиюли ам сгула». «Ам» – народ, «сгула» – фиолетовый. Нет, избранный, избранный. Ну и фиолетовый. И помните, что мы объяснили? Понимаете, избранность нашего народа – фиолетовость. Что значит фиолетовость? Помните, в физике есть эффект красного смещения. То есть, если серо-буро-малиновую табличку, так, и она будет от нас убегать с большой скоростью, то нам будет казаться, что она красная. А если будет приближаться с большой скоростью, то будет казаться, что она фиолетовая. Понимаете, что такое феномен евреев? И почему я принципиально не приемлю, не надо учить? Ну как еврей может сказать, не надо учить? Евреи – это те, кто приближаются. Евреи – это профессия искателей Всевышнего, искателей истины. Ну, помните, Рабинович, почему всегда отвечаете вопросом на вопрос? А почему нет? Понимаете, мы вопросозадаватели. Ну как это еврей не будет задавать вопросов? Так может он не еврей? Ну как это мы не будем искать? Так не бывает. Снова, в чем феномен языка, на котором написано Тора? В том, что там не просто так буквы рядом стоят, не просто так звуки звучат. Каждое слово в языке Торы имеет тот самый внутренний смысл, который звучит для нас снаружи. Еще одно слово я хочу вспомнить, это слово «нецах». Дело в том, что когда-то Михаил Афанасьевич Булгаков, и я извиняюсь за то, что я поправляю классика, сказал не самую разумную вещь. Я процитирую. В «Мастере и Маргарите» в самом начале. Он сказал, проблема не в том, что человек смертен, а в том, что он подчас смертен внезапно. Господа, вы знаете, я должен поправить классика. Если бы мы были просто смертны, и даже иногда внезапно смертны, как говорят у нас на иврите, мейле, ну, куда ни шло. Господа, ведь все обстоит намного хуже. Ну, однажды Абрамович встречает Рабиновича и спрашивает у него, как дела? Он говорит, хуже не бывает, а ты, говорит, не приукрашиваешь? Ну, понимаете, дело не в том, что мы смертны, господа, и даже не в том, что это подчас внезапно. Господа, вы понимаете, где ваши 17 лет? Я о чем? В Торе сказано, и сказал Всевышний первому человеку, в день, когда вкусишь от запретного плода, что произойдет? Умрешь. Нет, так переводят ваши переводчики. А в оригинале сказано «мот» смертью, «тамут» – ты будешь умирать. Господа, 100 лет жить – это 100 лет умирать. Расставание – маленькая смерть. Вот мы живем, мы же все время теряем жизнь, не заметили? И уходят 17 лет, 20 лет. Ну, я всегда вспоминаю, у одного мужчины как-то спросили, как ты можешь жить с этой женщиной? Знаешь, он ответил, я с ней не живу, с ней умираю. Господа, это кто это придумал такую жизнь? Мы же все время умираем, мы же все время теряем время, уходит в прошлое, все в прошлое, все в прошлое. Понимаете, все, что нажито непосильным трудом, помните? Портсигар золотой отечественный, куртка замшевая импортная. И как сказал один неклассик, говорит, у него была такая красивая жена, что ему было очень тяжело умирать. Кто придумал такую жизнь и ради чего? Понимаете, ответ присутствует, вот не просто я вам сейчас дам идею. Ладно, идею и дзен-буддисты вам подарят, в любой эзотерике вам дадут эти идеи. Господа, но только в языке иврит эта идея присутствует на уровне самих слов. На иврите есть такое слово, называется нецах. Нецах – вечность. Дальше. Это слово имеет еще два значения. Ле-на-цеах – это, ну, знатоки иврита, побеждать. А что еще такое ле-на-цеах? Ме-на-цеах от изморит. Это дирижировать. Простите, какая связь между вечностью, дирижированием и побеждой? Сейчас мы скажем. Так вот, ответ изумительно важен, господа, потому что он объясняет нам, за что мы в этом мире и ради чего мы здесь находимся. Начнем мы с чего? В 73-м году государство Израиль подверглось страшному нападению арабов. Это было в сам Йом-Кипур. Голда Мейер побоялась общественного мнения и не нанесла, хотя разведка доложила точно, не нанесла превентивный удар. Погибло почти 3000 юношей. Совершенно страшная вещь, господа. Но в результате израильская армия достигла невероятной военной победы. Такой военной победы никогда более и никогда ранее Израиль не достигал. Совершенно гениальный генерал Ариэль Шарон, нарушив приказ, но, к сожалению, он пока нарушил, ждал 24 часа. И в результате Израиль не хватило 24 часов, сейчас увидите почему. Так вот, танки господина Ариэля Шарона находились на 101-м километре шоссе Александрия-Каир. И армии египетской уже не было. Понимаете, когда Россия пригрозила ядерным ударом, нужно было еще 24 часа, чтобы просто они умерли от жажды в пустыне. Их уже отрезали, египетскую армию. Не хватило 24 часов. Что еще? 24 километра оставалось до Дамаска, столицы сирийской. И тоже уже сирийской армии не было. Такой победы Израиль никогда больше не одерживал. Такого поражения Израиль больше никогда не терпел. Почему? Потому что в результате этой военной победы был такой еврей, он еще жив, живет в Соединенных Штатах. Его звали Генри Киссинджер. Он приезжал с челночными визитами и сделал размежевание войск. Как вы представляете размежевание войск? Не, израильская армия сюда, а эти сюда. Честное слово, откройте и посмотрите. Так подождите, так победили или проиграли? А теперь вспомните иврит. Что такое победа? Вы понимаете почему? Победа это не военная победа. Победа это когда вы владеете ситуацией. Понимаете, что такое дирижирование? Я всегда вспоминаю замечательный... Саша его помнит, еврейский анекдот. Представьте, симфонический оркестр, чтобы не сглазить, 120 человек. И стоит режиссер и говорит так. Вот, говорит, дирижер. И говорит так. Вот, говорит, вот вы, Гапоненко, говорит, вот у вас, говорит, треугольник. Ну, пожалуйста, по нему ударяйте четче, ну четче. А вот, говорит, Иваненко, у вас, говорит, тарелки. Так вот, резче, говорит, резче. А теперь, говорит, зусима ожидамы разум. А теперь, говорит, вместе со всеми евреями. Ну, понятно, что если в симфоническом оркестре, так... Понимаете, что такое дирижирование? Победа – это когда вы овладели ситуацией. А то, что вы разбили армию противника, но не насладились победой, вы не овладели ситуацией, то почему это победа? Теперь, господа, вы понимаете, что такое вечность? Ставка больше, чем жизнь, господа. Здесь есть за что сражаться в этом мире. И есть ради чего жить. Потому что что такое вечность, господа? Вечность это когда, я даю определение, это когда настоящим у вас есть и прошлое, и будущее. Вы не можете это представить. Это, по сути, победа над временем. Это когда мы владеем временем, понимаете? Когда нет постоянного ухода в прошлое. Нет постоянной утраты. Вы знаете, я тогда вспомню еще одну вещь. Это всегда актуально, господа. Помните, как в «Кавказской пленнице» Этуш блестяще играет и говорит... Ну, когда ему замечают насчет женитьбы, помните, что, может быть, уже немножко... Он говорит, это, говорит, никогда не рано, говорит, и никому не поздно. О чем мы? Зачем нужна старость, господа? Это вопрос, который я очень люблю задавать и напоминать ответ на него. Понимаете, ну, казалось бы, ну в чем дело? Вы достигаете 17, 20, 25 лет, выбираете, какой вам возраст больше по душе. А зачем потом надо стареть, объясните мне. Ну, кто это придумал? Я объясняю вопрос. Уже 10 лет тому назад ученые, генетики, знаете, что открыли? Что у нас среди всех прочих генов есть ген старения. Что это за ген? мне объяснили специалисты, что он не парный. То есть, если бы была бы возможность его исключить, поскольку он не парный, то исчезла бы одна единственная вещь. Понимаете, в этом мире известно давным-давно, есть, например, морские черепахи, крокодилы, какие-то виды попугаев, которые не стареют. Вообще не стареют, их ткани не стареют. Так вот, оказывается, у нас с вами в организме сидит ген. Ген – это совсем просто, это программа, которая включает механизм старения. Если бы мы этот ген убрали бы, то, понимаете, люди бы не старели. Теперь спрашивается, зачем? Ответ настолько важен, господа, что я позволю себе его снова повторить, потому что я почти на каждой нашей встрече его повторяю. Это совсем просто запомнить. Это совсем безыскусная, простенькая притча. Вот сейчас самый популярный, мне сказали, сайт в интернете «Одноклассники». Может, и вы балуетесь. Знаете, вот можете отыскать всех своих одноклассников. Слушайте дальше. Так вот, буквально в стиле «Одноклассников» встречаются два школьных товарища. И, как всегда, в такого рода притчах один миллиардер, а другой наоборот. И тогда тот, который миллиардер, говорит тому, который наоборот, в память о нашей школьной дружбе, я хочу сделать тебе подарок. Бери самую большую сумку, приходи, говорит, ко мне в сокровищницу, у тебя 60 минут, все, что ты наберешь, твое. В назначенное время он приходит с сумкой, поражающей воображение своими размерами, понимаете, он ее набивает быстренько, он не может, конечно, ее поднять, но он ее выталкивает. На выходе из сокровищницы стоит охранник. Из тех, про кого я всегда говорю, без видимых физических изъянов. Размеры шкаф. Он эту сумку поднимает и опорожняет, прямо на пол высыпает. Представляете? Спорить с ним не хочется, размеры у него такие. А время еще есть. И нас незадачливый герой хватает сумку, бежит с мамой, наполняет, наполняет, выталкивает. Тот ее снова раз и опорожняет. И тут он уже взмаливается, говорит, ну осталось, ну считанные минуты, да дай мне хоть что-нибудь унести. И слышит в ответ, дурак, ты дурак. Тебе дали целых 60 минут, а ты наполнил один раз сумку, все, что я высыпал, только для того, чтобы заставить тебя пойти набирать еще. Все, что я высыпал, это твое. Господа, поймите, ваши 17 лет никуда не делись. И 20... И вообще рукописи не горят. Так а о чем же идет речь? Зачем старость? Понимаете, в этом мире надо сыграть множество ролей. И нельзя все время играть роли молодых людей. Надо еще немножко сыграть роли дедушек-бабушек. А даст Бог и прадедушек, прабабушек. Ну сколько же можно все время играть одни и те же роли? И все это есть у нас в слове «нецах». Вы слышите, нецах – это вечность. Это возможность владеть и прошлым, и будущим, и все сразу у себя здесь, в настоящем. Это победа над временем. И понимаете, это не просто идея, которую вам красиво я рассказал. Это язык иврит в себе несет. Вы понимаете, вы же не в церкви, господа, вас же не обманут. Почему? Да у нас язык есть божественный. У нас божественное пятикнижие. Окей. Наша первая тема – современный Израиль, господа. Это ядерная сверхдержава или обстреливаемая полоска пляжа. Для тех, кто не понимает, почему это полоска пляжа, вы на глобус посмотрите. Вы видели Израиль на глобусе? Нету таких букв, где можно написать было бы Израиль. Потому что там не на чем писать. С другой стороны, атомный шпион Ваануну еще в 87-м году рассказал всему миру, что у Израиля тогда, 21 год назад, было 243 атомных бомбы. Если вас не впечатляет, я добавлю. Нет, я не знаю, сколько еще сделали. Но у Израиля 1974 года есть нейтронная бомба. Вам мало, господа? У Израиля есть средства доставки. То есть ракеты, которые выводят спутники-шпионы на стационарную орбиту. Перевожу на русский язык. Это значит, что ракеты Израиля могут поразить любую точку земного шара. Израиль может уничтожить Америку, Израиль может уничтожить Россию, Израиль может уничтожить весь мир. И у меня такой маленький вопрос. А почему же Израиль никто не боится? Помните, года 3 назад Северная Корея атомную бомбу сделала? Президент Буш, я извиняюсь, извертелся на пупе. И Северная Корея за то, что она отказалась от этой бомбы, и нефть, и газ, и продукты, и... У меня вопрос, почему Израиль никто не боится? Израиль может шантажировать весь мир. Я добавлю. Гилад Шалит находится в плену уже 2 года. А люди уже забыли. А как он в плен попал, господа? Он был членом экипажа танка Меркава-4. Объясняю. Я уже, слава богу, 12 лет на пенсии. Но до этого я 20 лет служил в израильских десантниках. И что такое Меркава-4, я не знаю. Но Меркава-2, господа, это четверть этого зала из железа. Так? И стоят рядом с ним уже страшно. Когда это чудовище начинает двигаться, господа. Так вот, во время последней, даст Бог, Ливанской войны, выпущено 1500, посчитали специалисты, противотанковых управляемых ракет. Были попадания по Меркаве-2, погибли еврейские мальчики, по Меркаве-3, по Меркаве-4 попаданий не было. Почему? Потому что открываю большой военный секрет. Понимаете, у Меркавы-2 и у Меркавы-3, у всех современных танков есть защита. Ведь все эти пробивающие броню заряды, как мне объяснили специалисты, они кумулятивные, что в переводе на русский, означает, что они концентрируются в одной точке, прожигают ее в эту точку, и тогда, понятно, с экипажем уже все ясно. И я вспоминаю старую-старую историю. В апреле 45-го года Жуков и Конев загнали в Берлин танковые армии. Это только им могло прийти в голову брать город танковыми армиями. В этот момент у немцев были фауст-патроны, может, помните? И Голь на выдумке хитра. А что было советским танкистам делать? Никто же не хотел умирать. Знаете, что они придумали? Фанерные ящики. Фанера, понятно, фауст-патрон остановить не может. Но вот этот заряд кумулятивный тратится на фанеру, и тогда броню уже не пробивает. На Меркаве-2 и Меркаве-3, это я видел, идут специальные такие ящики с каким-то секретным составом, которые гасят. На Меркаве-4 уже по защита не пассивная, она активная. Я не знаю, как это делается, но... Она сбивает все, что в нее летит, эта Меркава-4. Называется зонтик. Это прорыв в развитии танкового искусства. К чему я подвожу? Простите, так как же они в плен попали? Как экипаж Меркава-4 гибнет, а одного еще в плен берут? Объясняю. Господа, они находились на границе с сектором Газа. И вы, наверное, наивно решили, что они там стояли, чтобы бронированные грудью... Нет. У этого танка невероятное ночного видения оптика. И танкисты честно всю ночь, сменяя друг друга, смотрели, не появятся ли террористы. Только вы не подумали, что если они появятся, то им можно стрелять. Танк стреляет только с разрешения командующего фронтом. Она еще не стреляет. И вот им был дан приказ смотреть и назад. Они его не выполнили. Прокопались террористы, вылезли сзади. Всех поубивали, одного забрали. Понимаете, танк, который может один, без всякой помощи, со взводом пехоты, чтобы не было танковых ловушек, разровнять всю эту сектор Газа и превратить в бетонированную площадку. В этом танке взяли, убили экипаж и забрали одного в заложники. Вы такое слышали? Вы видели в мире еще государство, которое уже 7 лет терпит, что его граждан мирных обстреливают и убивают? Помните, что говорил Шарон, когда депортировал евреев? Кстати, Шарон Нет, евреев депортировали все, кому не лень. Во время Первой мировой войны, например, царь-батюшка депортировал евреев из прифронтовой полосы, про это уже никто не помнит. Но Шарон был сразу после Гитлера. Вот перед Шароном был Гитлер, депортировал евреев, а вот после Гитлера был уже Шарон. И что говорил наш господин Шарон тогда? Что говорит, мы заберем их оттуда, и у них уже не будет причины нас... Подождите, а если все-таки? Ну, говорит, там, и говорит им... И у меня такой вопрос сразу вот возник. А что же действительно-то? Как же они стреляют, а мы... И у меня даже идея была, в 2000 году я письмо открытое написал господину Ариэлю Шарону, он был премьер-министр, с предложением, давайте отключим им свет. Ну, понимаете? Ну, почему мы им даем мобильную связь? Ну, зачем бензин? Пусть пешком ходят, в конце концов. Что такое? И знаете, что оказалось? Что я был неправ. Что значит неправ? Я вам сейчас расскажу о протоколах женевских мудрецов. Вряд ли вы об этом слышали. То есть, вы, может быть, слышали про Женевскую конвенцию 1906 года, когда, слава богу, европейские государства договорились вообще-то относиться уважительно к военнопленным. И действительно, Первую мировую войну, слава богу, военнопленных не мучили, не использовали разрывные пули, еще всякие вещи. Только о чем вы не слышали, что в 1976 году к этой конвенции добавили несколько параграфов. Например, вот как вы думаете, почему Израиль, когда по нему стреляют, не отвечает? Я вам расскажу. Потому что если так, идет огонь, и вы отвечаете туда, откуда стреляют, а там мирное население, то знаете, за что вы будете нести ответственность? За преступление против человечества. Вы со мной?
А те, кто стреляют, не несут?
Нет, конечно, несут, но вы их пойдите словите. Конечно, несут. Но хотя не так все просто. Помните этого... Мерзость, которая зашла и убила 8 еврейских мальчиков 3 месяца назад, не так далеко от моего дома. Помните, да? А вы знаете, что еще добавили в 76-м году в Женевскую конвенцию? Что любой человек, который сдается в плен с оружием в руках, имеет статус военнопленного. Понимаете, что это значит? Вот он зашел и трррррр, и поднял руки, и вы не можете его, вы ничего не можете ему сделать. Женевская конвенция. Вы знаете, что есть такая страна, называется Бельгия. И в ней по закону можно предъявлять иск любому гражданину любой страны. И уже иски против израильских генералов, которые совершили преступление против человечества, так утверждается в этих исках, тому 2 года во время Ливанской войны. Господа, это все не шутки. Вы понимаете, я-то думал, можно отключить, ну как это выглядит? В 1944 году, летом, как это удалось Германии, нет объяснения, но они сделали первый в мире реактивный самолет, Мессершмитт-269. Этот Мессершмитт-269 летом 1944 года мог дать Германии абсолютное превосходство в воздухе. Не дай бог, что было бы. И это серийное производство, выпущено сотни истребителей, по ним сделали первый советский реактивный, первый американский реактивный. Точно содрали один к одному. Ну, они в воздух не взлетели. Почему? Потому что летом 44-го года у Гитлера не было керосина. Понимаете, представьте себе, Сталин звонит Гитлеру в 44-м году и говорит, авиационный бензин не нужен по сходной цене. Так вот, господа, я-то думал, что Израиль, а теперь даю вам параграфы международного права. Если одна страна блокирует другую, ну понимаете, вот Израиль не дает ввозить в сектор Газы, например, танки и самолеты, потому что блокируют побережье Газы, так? Если вы блокируете побережье, то вы по международному праву обязаны бесплатно снабжать едой, бензином, всем, а иначе вам предъявят международное право, господа. А теперь все, что я хочу сказать вам, это удивительный мидраш Мегилат Эстер. Если вы думаете, что я не вспомню это произведение, его нельзя не вспомнить. Мегилат Эстер была написана когда и для чего? когда заканчивалось пророчество и наступала духовная темнота. Ну, как бы это объяснить? Вот представьте себе, потихоньку, потихоньку, не дай Бог, гаснет свет. Что мы будем делать? Мы будем готовиться обходиться без него, ну что делать? И Мегилат Эстер написана нам, мудрецами и последними пророками, для чего? Чтобы объяснить, как жить в мире без духовного света, так что ничего не видно. Нет пророков. И в частности, я сейчас хочу вспомнить один эпизод из Мегилат Эстер и удивительный мидраш. Как вы помните, еврейская царица Эстер, глубоко законспирированная, то есть никто не знал, что она еврейка, по приказу своего воспитателя Мордехая идет спасать свой народ, который Аман и его товарищи собираются уничтожить в один день всех. И что делает Эстер, помните? Там удивительный сюжет совершенно. Она приходит вечером, то есть она приходит, я прошу прощения, днем, и что просит? Она просит, чтобы царь и Аман пришли к ней вечером на пир. Это первое. Дальше. Царь с Аманом приходят на пир, и на пиру снова царь спрашивает Эстерки до полцарства, только скажи, что ты хочешь. Она говорит, натягивает мужу нервы. А ты, говорит, еще на следующий вечер приди, тогда скажу. И когда на следующий вечер приходит Аман с Ахашвирошем, и снова царь Ахашвирош спрашивает, а до полцарства только скажи чего? И вроде бы Эстер уже как бы даже говорит, что действительно я и мой народ, и все. И тут царь Холерик и спрашивает, Мигузевеэйзегу, кто посмел, говорит царь. Ну действительно, государство-то, извините, мое, Ахашвирожское, кто посмел? И Эстер говорит, Аман подлый и так далее. Только здесь мудрецы говорят интереснейшую вещь, что Эстер показывает пальцем на Ахашвироша. И ангел сбивает ее руку, и в результате она показывает на Амана. О чем этот мидраш? Господа, поймите, у нас с арабами совершенно нет никаких проблем. Арабы хотят нас убить. И мы сегодня уже умные. Почему уже умные? Да потому что уже Гитлер был. И когда Гитлер кричал, что он хочет нас убить, а ему никто не верил, вот теперь мы уже умные, правда? И когда президент Ирана кричит, что он хочет замочить всех евреев, то мы ему верим. Мы уже умные. Почему мы умные? Крепкие задним умом. Уже все было, мы уже знаем, как, извините, убивают евреев миллионами. Следующий шаг. Понимаете, ситуация, в которой мы оказались, арабы хотят нас убить, они это прямо говорят, но с ними нет проблем. Понимаете, нейтронные бомбы решат проблему всех арабов сразу. Не в смысле, что их надо сбрасывать, но в смысле, что у нас проблема не с арабами. У нас проблема с западным миром, вы понимаете? Когда Эстер показывает на Ахашвироша, и ей стоит, что значит ангел ударяет по руке? Это значит, что ей духовная сила стоит показать не на Ахашвироша. Она не может показать на Ахашвироша. Она вынуждена показывать на Амана. Но Аман это симптом, это температура 40. Но, господа, когда температура 40, аспирином не лечат. Аспирином сбивают температуру, но есть же причина у болезни. Так вот, эта причина называется Соединенные Штаты Америки, Ангела Меркель, Бельгия, западный мир. Понимаете, что делает западный мир с Израилем? Он выворачивает руки Израилю, заковывает их в железные наручники и говорит, не смей. А посмеешь, преступление против человечества запишем. И не важно, что его не будет, все равно запишем. Ведь как создавались преступления против человечества в Ливанской войне. У нас сегодня же фотографии есть. Из всех моргов тащили трупы. Ну, не было трупов. Израиль воевал ненормально. Так, как они воевали, извините, из дома в дом стрелковым оружием. Да кто так воюет? Какая регулярная армия?
Ну,
Я подытоживаю. Вспоминаю маленькую историю. А как вообще-то евреи должны воевать? И как понять ситуацию, в которой мы находимся? Я вам сейчас расскажу две вещи. Во-первых, книга «Зогар» говорит совершенно конкретно, что конец еврейской истории, слушаем внимательно, господа, будет как ее начало, но наоборот. Что значит? С чего начиналась наша еврейская история? Ответ – 210 лет мы были в Египте. Самая ужасная власть над евреями.